Сегодня тема целомудрия. Почему невозможно добрачные отношения между людьми? Батюшка, скажите, что же такое целомудрие?
Действительно, церковь очень строга в этом вопросе. И мы знаем, что у церкви есть два подхода к любым, скажем так, проявлениям человеческой немощи. Мы уже говорили об этом. Это акривия, вот такое строгое соблюдение церковных канонов, и экономия, когда церковь снисходительно на какие-то вещи даже иногда закрывает глаза. Так вот, что касается целомудрия, то здесь всегда церковь очень строга и всегда она призывает к целомудрию, к тому, чтобы отношения между людьми строились на основе чистоты. И это связано с тем, что целомудрие – это такое состояние, без которого невозможна христианская жизнь. То есть, всякое нарушение целомудрия рассматривает церковь как смертный грех, то есть, такое духовное и душевное событие, которое человека отлучает от благодати Божией, закрывает для него Бога. Целомудрие, если говорить словами святых отцов, это такое целостное состояние человека, когда человек становится самим собой, когда все силы его и душевные, и телесные, и духовные так сгармонизированы, что человек находится в общении с Богом, то есть он дает себе место Святому Духу и становится из такого раздробленного существа, каким сделало нас грехопадение, становится целостным. И эта целостность, она не в самом человеке имеет свой центр, а во Христе Господе, к которому человек приобщается таинствами Церкви. И поэтому целомудрие является основным, можно сказать, условием, под которым человек принимает благодать Божию. И нарушение целомудрия эту благодать Божию из души, можно сказать, сразу устраняет. В узком смысле слова целомудрие – это соблюдение телесной чистоты, а в брачном состоянии – супружеской верности. Дело в том, что телесное общение является частью человеческой жизни, может быть и значимой, и одной из важнейших, во всяком случае такой, который нельзя от человека просто вот отсечь, как нечто второстепенное и дополнительное и ненужное. Нет, телесная сторона жизни очень важна, но только в браке и в христианском браке, в особенности, она получает свое место и становится в богоустановленный чин. А вне брака, так как нет у самого вот этого чина богоустановленного, все, к сожалению, сводится к ней, вот к этой телесной части отношений между людьми, и поэтому нарушается целостность человека. Он как бы выходит из своего богоустановленного чина и начинает работать плоти. И вот такой святоотеческий подход и показывает нам драгоценность целомудрия и разрушительное действие нарушения целомудрия для человеческой жизни.
Один из вопросов слушателей. А вот если целомудрие утеряно, возможно ли его восстановить?
Конечно, возможно, потому что для Бога нет ничего невозможного, и в церкви установлено великое таинство покаяния, которое врачует человеческую природу и которое позволяет человеку при условии, что он будет нравственно трудиться и подвязаться вот в направлении борьбы с грехом, позволяет обрести прежнюю чистоту. Поэтому, конечно, нет ничего невозможного для восстановления целомудрия. Целомудрие, конечно, хорошо хранить неразрушимым, когда человек блюдет себя с самых таких ранних лет и сохраняет свою чистоту. Но вот по условиям жизни нашего общества это почти невозможно. Это гигантский нужен нравственный труд и особые такие устои семейные и того общества, в котором человек находится, я имею в виду микрообщество, для того, чтобы человек сохранил целомудрие вот с детства. К сожалению, у нас многие восстанавливают целомудрие через покаяние, но, во всяком случае, такой опыт кающихся людей показывает, что это вполне возможно и происходит.
А почему целомудрие кажется многим современным людям устаревшим? Да, это очень часто можно услышать, говорят, что брак скоро вообще прекратит свое существование. Эта идея очень популярна на Западе, и у нас она проникает. Почему общество это все считает, что это устарело?
Я думаю, по той же причине, по которой в нашу жизнь вообще обильно входит грех, по причине разрушения нравственных и религиозных устоев жизни. В частности, в отношении брака нужно сказать, что все вопросы, связанные с такими добрачными связями, очень часто задают вопрос, почему церковь запрещает их. И даже вот мне как-то задавали вопрос, почему одни и те же как бы отношения до брака считаются смертным грехом, а в браке они считаются допустимыми и вполне разрешенными церковью.
Да, батюшка, вот это действительно интересный вопрос. Какие мы можем, с одной стороны, и религиозные аргументы привести, а с другой стороны, может быть, светские, связанные со свободой и ответственностью человека.
Ну, прежде всего, конечно, нужно приводить аргумент религиозный. И вот я должен сказать, что он редко встречается. Вот в ответах на подобного рода вопросы я очень редко встречал именно религиозный ответ. А ответить можно именно только с этой точки зрения, потому что брак – это таинство. Причем брак – такое особое таинство. Это таинство до таинств. Ведь мы знаем, что и в Ветхом Завете, еще до установления христианских таинств, существовал брак как совершенно полноценное и Богом благословенное общение мужчины и женщины для создания семьи. Тут нужно сказать, что здесь наличествуют определенные и очень глубокие вещи, связанные с тем, что когда мы всякого рода блуд противопоставляем браку, это то же самое, что как будто мы таинству церкви противопоставляем антитаинство. И опасность, вот спрашивают, в чем опасность добрачных связей? Опасность здесь в том, что здесь и происходит такое антитаинство, потому что, как в таинстве церковном, мы видим под видимым каким-то священным действием преподается невидимая благодать Божия, так и здесь под каким-то вот этим телесным действием видимым совершаются некие невидимые духовные и душевные, но тем не менее очень важные и действенные вещи, а именно, по учению церкви и Евангелия, в браке мужчина и женщина становятся единым целым. Господь сказал, что будут двое – одна плоть. И это единство, которое между людьми образовывается в результате брака, оно охватывает все стороны их жизни, в том числе вот и ту, о которой мы говорим. И, как я уже сказал, только вот в ряду и в таком богоустановленном чине этой жизни получает свое раскрытие вполне законное и нужное, и сторона телесная. Если между людьми нет брака, то есть нет вот такого единения души и тела, так что они становятся плотью единой, то любое добрачное сожительство является какой-то пародией на брак, то есть насмешкой и издевательством над ним, когда вместо единения людей полного выпячивается вот эта одна низменная, которая роднит нас с животными, сторона. И поэтому, когда вне брака совершается этот грех, то человек низводится с уровня богоподобного на уровень животный и разрушает свою душу. То есть он как раз теряет ее целостность. Вот эту часть, часть даже телесной жизни, он ставит во главу угла и нарушает целостность человеческой души. Это, конечно, вот религиозное объяснение, которое, может быть, так и достаточно трудно выразить словами, вот его нужно как-то почувствовать, что именно здесь нарушается воля Божия о человеке. Вот мне довелось читать распечатку одного интернет-сайта, где не просто такой вопрос теоретический. Для многих людей это вопросы страдания, и обретения счастья, и потери счастья. И вот одна женщина, пытаясь выяснить такую истину церковную, она пишет, что я вполне понимаю, что Бог хочет устроить жизнь человека вот к его счастью, и что брак – это вот такое таинство, но я не понимаю, почему именно Бог хочет, чтобы телесное общение было только в браке. Почему так? Это действительно очень трудно понять вне религиозного контекста. Для человека религиозного, как пишет святитель Феофан Затворник, основание всего является воля Божия. И коль скоро мы точно узнаем волю Божию из Священного Писания, то на этом христианская душа успокаивается, как на самом твердом основании. И в самом деле в Священном Писании мы очень много раз видим такое запрещение блуда и прелюбодеяния, причем так, что апостол Павел пишет, что блудники Царство Божие не наследуют, то есть их душа находится в таком состоянии, что она совершенно чужда благодати Божией. И Господь никогда не говорит что-то просто так, ради того, чтобы просто какой-то ввести запрет. Видно, имеет очень глубокие основания в человеческой душе вот это запрещение Божие. Но вне религии, вне этого религиозного смысла, что мы верим Богу больше, чем самому себе, и в семейной жизни для нас главным является Бог, и вне семейной жизни вот воля Божия, Христос Спаситель. Вот вне этого контекста, конечно, понять и объяснить очень трудно, в чем, собственно, вот суть этого греха.
Батюшка, это очень серьезный аргумент религиозный для людей действительно церковный. Но для людей малоцерковных такие аргументы, как, допустим, социологические исследования, которые говорят о том, что если дети рождаются в неполных семьях, в так называемом гражданском браке, то есть в таком добрачном сожительстве, они, как правило, не могут создать семью. И таким образом, как бы, общество разрушается. Но нам это не интересно, но вот отлично, как бы, для человека, вот чисто светского, все же, что мы могли бы ему сказать? Почему вот это отношение, которое он говорит, что они очень хорошие, любви, почему обязательно брак?
Есть две сферы. Одна все же это мысль о браке и о жизни совместной с человеком. То есть, когда в отношении между людьми вносится, конечно, элемент любви, безусловно. А другая это то, что вот сейчас распространено, к сожалению, больше в молодежной среде, это просто получение от удовольствия. То есть это такое чисто животное какое-то стремление. Здесь никакого социального аргумента, к сожалению, противопоставить невозможно. Только если действительно человек какой-то имеет религиозную интуицию, может сработать религиозный вот аргумент, религиозное убеждение. А если говорить именно о браке, бывает так, что люди раздумывают, живя друг с другом, раздумывают, заключать им брак или нет. Дело в том, что все же люди взрослые, им должна быть свойственна некая ответственность. И вот, например, такие аргументы приводятся, что мы хотим сохранить любовь нашу взаимную, так, чтобы ее не касались ничего приходящего, так, чтобы она была свободна. Но дело в том, что сама любовь, само понятие, если брать не только ее религиозный, но и как бы общепринятый смысл, она включает в себя как необходимые такие вещи, как и взаимная друг за друга ответственность, и взаимная помощь и взаимное терпение. А здесь получается стремление людей только вот одну сторону любви, ту, которая, ну, в конечном итоге опять доставляет людям какое-то удовольствие для себя реализовать, а все остальное вынести за скобки. Но так не получается, это не любовь. В конце концов, это все сводится к тому, что апостол Иоанн Богослов говорит «похоть плоти», если называть вещи вот такими прямыми своими именами. Дело в том, что если люди уверены друг в друге и чувствуют ответственность свою, то почему бы им, если уж говорить не о венчании, то почему бы им не заключить легитимный общественный брак? Ведь тем самым они и подчеркнут свою любовь друг к другу и свою ответственность друг перед другом, потому что любовь невозможна вне ответственности. К сожалению, вот в наше время эти понятия активно разрушаются, и вот эти устои размываются. Под любовью у нас действительно стали понимать только вот эту узкую, выделенную такую физиологическую, что ли, часть жизни человеческой. Я думаю, что вот если говорить о какой-то ответственности и о долге, о том, что любовь включает в себя и терпение друг друга, и совместное несение каких-то и немощи, то можно как-то повлиять на человека, если он действительно к этому сознательно и относится серьезно.
Спасибо за ваш ответ. Перейдем как бы к следующей по теме. Бывает и такое, что люди не понимают, зачем им венчаться. Я даже зачитаю вопрос. Слушайте, для чего молодоженам священники рекомендуют венчаться? Каков смысл этого таинства? Разве что-то изменится в жизни людей, если этого не произойдет? Что сказано об этом в Евангелии?
Нужно сказать, что если у людей вот такое настроение непонятное, то им, может быть, есть смысл, как советовал, например, недавно почивший владыка Антоний Суржский, есть смысл и повременить с венчанием, потому что венчание – это таинство, в котором человеку подается благодать Божия на созидание домашней церкви, а это вещи очень высокие, до их понятия нужно тоже как-то дорасти. У нас таинство венчания многими понимаются магически. То есть вот венчаемся для того, чтобы там муж не гулял, или чтобы семья не разрушилась, чтобы дети не болели. Такое, конечно, понятие таинства совершенно не церковное, а именно магическое. Церковное понятие таинства – это то, что брак есть единство. Единство, причем то, что говорит Священное Писание, очень высокие слова. Апостол Павел уподобляет брак союзу Христа и Церкви. То есть настолько становится семья таким единством, и что муж и жена и дети, как вот прекрасно говорит отец Дмитрий Смирнов, вот у него замечательная мысль, что они воплощают в жизни некую троичность такую, божества. Вот семья является образ Святой Троицы вот здесь, в этой жизни. И вот для этого подается в таинстве венчания божественная благодать, как раз для укрепления союза мужчины, женщины и детей именно как церкви. И вот действительно, прежде чем венчаться, нужно очень хорошо это понять, для того, чтобы венчание не профанировалось.
Последний вопрос. К сожалению, мы живем в мире, где существует опасность, как говорил апостол Павел, растления похоти. И мы видим, что, к сожалению, некие такие ростки этого проникают в том числе и в церковную среду, и даже в отношениях церковной молодежи. Часто присутствует и вольность такая, и распущенность. Многие молодые люди не считают грехом целоваться, даже до каких-то объявлений себя женихом и невестой. Что сказать?
что сказать? Можно обратиться к ним, конечно, с такой проповедью декларативной, что нужно хранить, стараться хранить целомудрие изо всех сил, потому что это драгоценный дар Божий. Конечно, человек, потерявший целомудрие, как один слушатель спрашивал, возможно ли восстановить? Возможно восстановить, но это потребует трудов и затраты таких очень больших внутренних сил и всегдашней бдительности и осторожности. Уже все равно жизнь целомудренного человека изначально, она отличается от жизни человека, который целомудрие возвращает посредством покаяния. Поэтому нужно стараться изо всех сил вот хранить и беречь целомудрие. Но декларации ведь трудно воспринимаются молодежью. Я мог бы привести один пример дружбы одной такой девицы, очень разумной и благочестивой, с одним молодым человеком, который был совершенно неблагоразумен и неблагочестив. Так что, когда они познакомились, и несколько дней было всего лишь их дружбе, то молодой человек начал, ну, говоря молодежным языком, приставать, значит, к этой девице благоразумной, с требованием от нее того, что, в общем, всем обычно. А девица ему и отвечает. «Знаешь, — сказала она ему, — я христианка, и для меня очень важно сохранение целомудрия». Она прям так ему и сказала, вот, то есть без всяких экивоков. И она говорит, что вот мы с тобой будем дружить. Жизнь, она вот не заключается только в этом. Вот давай мы с тобой будем в кино ходить, и в театр, и дружить, и болтать там до полуночи. Но только вот эта сфера будет для нас закрыта. И она объяснила, почему. Потому что я христианка, и для меня это дорого. Молодой человек был чрезвычайно удивлен, потому что он с этим никогда раньше не встречался. Он, опять же, вот наша молодежная среда такова, что это совершенно как бы как с Луны взгляд, как с другой планеты. И он очень удивился, и эти условия принял, потому что какое-то чувство к этой девушке у него было. И вот они долго дружили, и потом этот молодой человек мне говорил, что, конечно, это повлияло на его приход к вере, к церкви, и просто к тому, что он стал нормальным человеком, потому что он увидел, что человеческие отношения могут быть очень богатыми и продуктивными, и разнообразными, и вместе с тем чистыми. И вот это было для этого молодого человека открытие. Дальнейшая их жизнь сложилась так, что они не заключили брак и семью, но для вот этого молодого человека это было очень полезно и послужило действительно открытием для него веры и Бога. Вот что может целомудрие в нашей жизни.
Да, я могу таким образом заключить, что, ну, во-первых, хранение целомудрия во всей чистоте действительно как бы спасительно человеку. Он будет немножко давать себе
волю в малом.
Волю в малом, так, да. То потом и много трудов надо будет приложить, чтобы вернуть то, что он потерял, и так далее. А второй момент, что это действительно может служить проповедью нашим нецерковным братьям и сестрам. И если мы как бы действуем по-другому, то это, наоборот, скорее будет антипроповедь. И человек, если это увидит, что, собственно говоря, церковные люди ничем не отличаются в этом отношении от обычных, то что ему приходить к вере и к церкви.
И вот даже еще я могу одну историю привести, когда молодые люди верующие, они долго шли к браку, какой-то был длительный период их отношений, они договорились о том, что они даже не будут прикасаться друг к другу. И вот когда перед венчанием они заключали брак в ЗАГСе, и после того, как они расписались, заключающий брак дама сказала: «Ну, теперь поздравьте друг друга». И они пожали друг другу руки под общий смех, потому что такая была их норма отношений. И вот сейчас это очень счастливая семья. В этом видится какая-то удивительная красота человеческих отношений. И тут сразу вот то, с чего мы начали, тут сразу все встает на свое место, в Богу установленный чин, что всему свое место и свое время. Все хорошо, когда действительно это благословляется Богом. И вот этого человеку и нужно искать. Как говорил Экклезиаст, выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его храни.
Спасибо, батюшка. До свидания.
Всего доброго.